Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня четверг, 27 января, сейчас 16.06. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как город едет. Прямо сейчас по Яндексу 4-бальные пробки в Москве. Как предполагается, 5-бальными они будут в 6 вечера. И в 7 вечера достигнут максимума в 6 баллов. Что касается тем, которые мы в ближайшие 20-25 минут будем обсуждать, это новый рекорд по количеству заболевших ковидом. За сутки в стране зарегистрировано почти 89 тысяч человек, которые ковидом заболели, и мы понимаем, что это далеко не максимум. Что делать в этих условиях? Первая тема. А вторая тема – это заявление Дмитрия Медведева. Он теперь зампред Совета Безопасности России, если кто не знает. Да и в этом качестве он назвал существование НАТО парадоксом. Насколько это действительно парадокс, поговорим через 10 минут. Параллельно следить будем за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Вот Россия рассчитывает, что НАТО прекратит вмешательство в дела Украины. Это заявление Министерства иностранных дел, цитирую, по агентству ТАСС. Вот еще. Российская Федерация призывает Молдавию отказаться от спорных заявлений о роли Москвы в Приднестровье. То есть в основном это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, ну и важное сообщение о том, что там творится с валютой. Рубль усиливает рост, как сообщается, но при этом доллар ниже 78 рублей, евро ниже 87. Рубль усиливает рост в нынешних условиях с более низких или, наоборот, высоких значений, если говорить по отношению рубля к доллару. Первая тема для обсуждения. В прямом эфире работает СМС-портал, работает Телеграм. Можно звонить 7373-94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
За сутки в стране зафиксировано 88 816 случаев заражения коронавирусом. Умерли 665 человек. Это данные Федерального оперативного штаба. Больше всего заболевших в Москве. И тут тоже очень резкий рост. 26 586 человек. Даже в Санкт-Петербурге уже более 10 тысяч заболевших. В Московской области 7182. При этом... Значит, надо сказать, что в Москве довольно резко, почти на 30% выросло количество тех, кто попал в больницу с коронавирусом. Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук и советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин к нам присоединяется. Ярослав Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, ну, во-первых, что на данный момент можно сказать о том, как развивается вот этот рост заболеваемости, видимо, омикроном или коронавирусом, если говорить более общо, как долго это все продлится?
Да, ну вот во всем мире врачи ждут, что перейдет такой определенный порог и начнет формироваться, наконец, тот самый коллективный иммунитет. Все уже заждались. И, по сути, омикрон, он более заразный во много раз заразнее дельты, но при этом он меньше дает осложнений. Поэтому все логично, люди хорошо понимают, что происходит. То есть система здравоохранения пока что выдерживает эту нагрузку. Поэтому, возможно, по всему миру какие-то критические меры не вводятся. И вообще, я так аккуратно скажу, такой небольшой инсайт, то что врачи во всем мире, не только русскоязычные, но в кулуарах все больше ставят вопрос о том, а не лучше ли переболеть людям. Но они все боятся об этом говорить, потому что неэтично. Да, говорить, что кто-то заболел, уже вроде как плохо. Но с точки зрения цивилизации, если вдруг все переболеют, большое количество людей переболеют или получат иммунитет от вакцин, это может быть лучше, чем если придет новый какой-то более опасный штамм. Но об этом, в общем, не принято говорить.
Давайте тогда еще, раз уж вы заговорили о том, о чем вроде как нельзя говорить, давайте тогда еще дальше пойдем. Просто 496 пишет, может тогда признать неэффективность ваших хваленых прививок?
Конечно, эффективно. Слушайте, правильный вопрос. Очень-очень эффективно, потому что без них все было бы намного, намного хуже. Вот. Они в действительности, по всей видимости, чуть ниже дают степень защиты от омикрона, но все равно не справляются. Ну, вы же понимаете, люди понимают, что вирус мутирует. Сейчас он научился чуть-чуть обходить защиту, связанную с вакцинами, но это все равно бронежилет. В этой ситуации что? Люди говорят, что бронежилет теперь не так хорошо защищают от новых пуль террориста. Нужно делать новый бронежилет, а не снимать этот, логично, правильно?
А, вот тогда. Правильно? Тогда смотрите, еще один вопрос. Сегодня я посмотрел статистику, и там говорят, несмотря на то, что количество больных растет, ну, выявленных заболевших, количество госпитализаций растет не такими темпами, мол, и это хорошо. Но разве можно сравнивать сегодняшнее количество заболевших и сегодняшнее количество помещенных в госпитале? Это ведь только говорит нам о том, сколько болели неделю назад.
Ну да, но мы видим динамику, и по всему миру видим динамику, что омикрон приводит к меньшему, слава богу, числу госпитализации. Это очень сильно обнадеживает. И, но мы видим, что, скажем так, что в России ситуация развивается так же, как в плане числа госпитализации и процента тех, кому необходима госпитализация, так же, как и в мире. Поэтому все-таки то, что госпитализация меньше, чем при первых вариантах коронавируса, ну, это очень похоже на правду. Уже достаточно много данных и на этот счет есть.
Но смотрите, вот сегодня количество помещенных в больнице москвичей выросло, насколько я понимаю, на 30%. Было чуть более 1000, теперь более 1400 человек. И в Москве заболевших выявлено 26 586. Но даже на официальном уровне нам говорили о десятках, а может быть даже вплоть до сотни тысяч заболевших в день. Выдержит система?
Но я очень сильно надеюсь на то, что московская система выдержит. У меня лично нет в этом сомнений, потому что очень большие меры предпринимались, когда были существенно более высокие, в том числе темпы госпитализации. Сейчас очень хороший запас прочности, если говорить о столице, а точно методика, все меньше каких-то непроверенных методов, потому что сейчас доказательная медицина, все-таки мы получаем лекарства. Вот, что бы хотелось, конечно, хотелось бы западных эффективных препаратов, молнопиравира, вот, но это регуляторики вопрос, конечно, не медицинский. Но у меня в целом очень позитивный настрой. Это, конечно, не значит, что не нужно прививаться, уважаемые слушатели. Пожалуйста, огромная просьба, привейтесь, сделайте бустер через 3 месяца после того, как вы заболели. Это поможет вам с очень высокой долей вероятности уменьшить риск попадания на искусственную вентиляцию легких. Я хочу сказать, что если с пациентами говоришь, которые после ИВЛ пришли в себя, те, кто выжил, они, конечно, крестятся и говорят, что лучше сделать прививку. Послушайте, это очень важно.
У вас есть тогда объяснение, почему люди пока сами не попробуют, они не верят?
Ну, фатализм, слушайте, мне кажется, извините, что это вот наш такой национальный характер. Люди, ну, там, выбирают смерть, по сути. Они же, смеясь, правда, они же все понимают. Они говорят, ну, я понимаю, что риск выше, что умру. Ну, в маске неудобно ходить, не хочется делать прививку. Но всякие эзотерические объяснения, послушайте, они, правда, очень распространены. Чистая вода мистика, эзотерика. Но если ты стоишь вот не на позиции науки, а на стороне эзотерики, ну что с этим человеком сделать? Это добровольное дело, прививаться или нет. Безусловно, но просто с точки зрения цивилизации, России и мира, выбора просто иного, кроме как вакцинироваться и переболеть, и, по всей видимости, еще раз вакцинироваться и снова переболеть, и потом уже это все перейдет в похожий на риновирус сопли, но другого варианта у нас нет, по всей видимости.
Понятно, спасибо. Ярослав Ашихмин, врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук и советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера. Деревенский парень пишет, что, мол, куда ни глянь, везде все нормально, а по факту другое. Это вы о чем? Виталий пишет, казалось бы, январь 22-го, у нас старые песни о главном, про то, что вакцины не работают, про то, что маски — это намордники для сдерживания славян, ну и так далее. Это удивительная, кстати, история. Вот еще почему. Артем, который нам довольно часто пишет о том, ну, на разные темы, теперь, значит, заболел коронавирусом, пишет, ревакцинировался, но лежу с ковидом дома. И вот что он пишет. Вирусы гриппа тоже мутируют, но вакцины не меняют годами. И из этого далее он делает довольно много выводов. Ну, что без вакцины было бы хуже, это голословное, неподтверждаемое ничем заявление, ну и так далее. Но вообще-то вирусы гриппа мутируют, и вакцины меняют именно что каждый год. Поэтому не очень понятно, как вы складываете эту теорию, если в самом начале лежит утверждение, которое, ну, не соответствует действительности. Во всяком случае, как кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Вот и таксист пишет, по гриппу вакцину каждый год меняют. Костя пишет, все мои знакомые, кто не хочет вакцинироваться, говорят, что не верят врачам и считают, что вакцина еще не проверена. Ну, а омикрон тоже не проверенный, поэтому, ну, им придется проверяться либо на вакцину на себе проверять, либо омикрон. Вот сегодня, судя по статистике, в Москве 26 587 76 человек решили на себе проверить именно само заболевание. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. На самом деле, как никогда, эксперт прав. Действительно, вакцинация населения, тем более последующая ревакцинация, это одна из комплексных мер, не только превентивных, но и профилактических мер, которые останавливают нашу страну от той статистики, которая соответствует странам Европы, особенно Соединенным Штатам Америки. Это во-первых. Несмотря на предупреждение того, что после омикрона 46 штаммов данный штамм вируса может мутировать и дальше, но он будет менее контагиозен и менее летален для всего населения.
Предположительно, Земли. Никто не знает, как на самом деле. Давайте, но как бы то ни было, 7373948. Мы опять про чтение. Вот Руслан пишет, почему вакцинированные болеют тяжелее. Как если бы был такой факт зафиксирован. Но для Руслана это факт. Или, к примеру, Арман пишет, пусть терапевт почитает документ при вакцинации, никто никакой ответственности за последствия не несет. Я, говорит, сделал прививку и через 2 месяца заболел. А там в документе при вакцинации написано, что, сделав прививку, вы точно не заболеете через 2 месяца. Вот тут тоже важная деталь, но человек как бы пишет, как будто бы это вот там написано. Но там такого не написано. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за эфир.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, вот эксперт говорит сейчас, а как в Китае сейчас эпидемия развивается с омикроном? Какие меры они принимают?
А, ну вы что, не слышали, что ли? Если у них появляется больной омикроном, закрывается город, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей Морозов утверждает, что фатализм – это не черта нашего национального характера. Алексей считает, что это черта всех людей на Земле. Таксист пишет, что омикрон научился обходить защиту, а прививка помогает сориентироваться иммунной системе и на третий день начинает активное подавление коронавируса. Но как бы то ни было, еще раз, мы находимся в ситуации, когда, как и в других странах, у нас резко растет количество заболевших. Резко растет количество госпитализированных, теперь вот можно говорить и об этом, на московских цифрах сегодня в Москве. Да, не очень много. Бывало и больше, но все-таки больше, чем вчера на 30%. 7373948. А количество вакцинированных у нас меньше. Доля вакцинированных во всем населении меньше, чем в других западных, прежде всего, странах. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я вакцинировался, без проблем, все нормально, и это... В маске хожу и все остальное. А вот дочь мне моей 22 года, высшее образование, все, ну никак не объяснить. Вот ей внушили, что это влияет на беременность, на все. Она говорит, вот импортными уколюсь, а нашими никак, потому что
государство... А импортные, она считает, что импортные на беременность вообще не влияют.
Ну, а там есть исследования по этому поводу, а у нас никаких исследований нет.
И вот эти исследования говорят, что не влияет.
Ну, что...
Вот это-то и интересно. Вот, ладно, хорошо. Люди находят причину. Все-таки вот так скорее правильно говорить. Срочно губернатор Вологодской области Олег Кувшинников только что сообщил, что заразился коронавирусом. Он находится дома, работает удаленно, пишет, чувствую себя неплохо, до результатов контрольного теста мои обязанности будет исполнять первый зам губернатора и председатель правительства Антон Кольцов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, скажите, пожалуйста, если вы в курсе, я слушаю все время ваше радио, сказали, что 60+, запретили пока прививку.
Где сказали?
Сказали, что по радио сказали.
А кто сказал?
Ведущий сказал, я этот день не слушала, я слушаю вас каждый день.
Подождите, а как вы тогда узнали, если вы не слушали, но ведущий сказал?
Мне соседка сказала, что веду, она
слушает. Соседка слушала. Понятно. Кто-то сказал, что запрещена вакцинация для тех, кто 60+. Я, честно говоря, такой новости не слышал. Но перепроверю. Виталий, уверен, исследования есть. Я по телевизору слышал о них. Надо просто погуглить. И, как известно, у нас с этим проблемы. Интернет ведь у нас только для дворян. Но это правда. Если вот соседка рассказывает, что она где-то что-то слышала, и мы считаем, что вот это и есть та самая информация, то вот это проблема. Беларусь пишет, проблема, не проблема, я не болею, не болел. Иммунитет дороже, зачем его убивать? А, как бы то ни было, пока, во всяком случае, по России, что называется, уже какими-то широкими шагами передвигается коронавирус. Сегодня за сутки в стране зафиксировано 88 816 случаев заражения коронавирусом. В Москве заболевших больше всего 26 586. Все как-то почти уверенно говорят, что это далеко не рекорд.
Слушать, Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал парадоксом существования НАТО. У военно-политического альянса, по словам Медведева, нет противника, который не приемлет существование Запада. Москва с такими идеями никогда не выступала. Ну, дальше там еще по разным темам говорит Медведев. Но интересна вот эта история. Если нет Варшавского договора, то зачем НАТО? Мы возвращаемся к этому вопросу. Судя по всему, на него так и нет однозначного ответа. Эксперт РИСИ Сергей Ермаков к нам присоединяется. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, насколько справедливо говорить, что нынче существование НАТО – это парадокс?
На самом деле, косвенно это признают сами натовцы, когда говорят о том, что организация переживает некий кризис идентичности, и они его всячески пытаются преодолеть. Вот в свое время как раз вот эта вот тема расширения, это была попыткой преодолеть тот самый кризис идентичности, то есть найти свое место в будущем и в настоящем.
Тут просто тогда возникает вопрос, если даже в НАТО полагают, что у них есть некий кризис идентичности, тогда откуда вот эта тенденция расширения НАТО?
Дело в том, что ничего другого пока экспертная такая натовская мысль, она не предложила на самом деле. Дело в том, что заложена была вот эта так называемая НАТО-центричная модель после окончания холодной войны. И вот сейчас ее опять же продолжают все время навязывать, ну, прежде всего, Соединенные Штаты Америки своим европейским партнерам, хотя понятно, что сама система уже пробуксовывает, не работает. И в этом плане парадокс НАТО заключается в том, что, вот смотрите, это же блок военный прежде всего, но даже если он военно-политический, у него есть четкие цели, это гарантия и укрепление безопасности своих стран-членов. А по факту мы видим как раз наоборот, что те страны, которые вступили в НАТО, их безопасность на самом деле снизилась, и это вот действительно тот самый вот кризис, который НАТО переживает, а кроме расширения просто
нет. Подождите, вы так говорите, что как будто бы это абсолютно известный факт, а безопасность стран, которые вступили в НАТО, снизилась за последнее время?
Да, да. Это те же самые натовские экспертные там и мнения, и на самом деле это по факту так и получается. Если мы посмотрим вот последнюю историю, мы видим, что, смотрите, НАТО, которое призвано было как бы решить и укрепить вопросы европейской безопасности, ну, фактически она является таким центром раздражения, на самом деле, для европейцев. Это и внутриевропейская вот эта тема, то есть так называемая европейская стратегическая автономия, то есть когда европейские страны желают строить безопасность на каких-то своих принципах. Это и здесь НАТО как бы играет такую роль раздражителя для самих европейцев. Mm-hmm. Это те же самые отношения между Россией и европейцами, европейскими государствами. И, да, не будем забывать вот этот кризис миграции, который сейчас, ну не сейчас, в последнее время захлестнул Европу. Ведь он как раз был вызван вот теми самыми гуманитарными интервенциями, который проводил эту организацию.
Тогда еще один вопрос. Возвращаясь к тому, о чем говорит Медведев сегодня. Почему НАТО, существование НАТО парадокс? Потому что нет противника, который не приемлет существование Запада. Но НАТО появлялось во времена Варшавского договора. Как кажется, Варшавский договор тоже не говорил о том, что он не приемлет существование Запада.
Ну, на самом деле, НАТО появилось, на самом деле, получается, почти за 6 лет, да,
до... Да, конечно. Но договора, как бы то ни было, там речь-то шла ровно о том, что главный противник НАТО, да, Варшавский договор, никогда не говорил вроде, что он не приемлет существование Запада.
Да, безусловно, да. Вот, дело в том, что вот еще одна вот такая, как парадокс, опять же, НАТО, вот он как раз и связан с тем, что эта организация, ну, по определению, она изначально нацелена на поиск внешнего врага, вот, и так она и будет, такой организацией продолжаться, несмотря на все попытки ее трансформировать.
Если там все так плохо, ответьте Виталию. Он говорит, ну ведь в НАТО страны сами вступают.
Да, действительно, страны в НАТО вступают. Это дело в том, что вступают они по одной простой причине. Да, НАТО – это инструмент, который используют Соединенные Штаты Америки, чтобы оставаться в Европе, в европейских делах. И, собственно, те страны, которые активно вступают, а мы скажем, что страны вступают, это прежде всего, конечно, речь идет о их, ну, скажем так, политических элитах, это как раз попытки вот вступить в вот этот клуб и приобщиться к Соединенным Штатам Америки. Угу. Мы видим, что те страны, которые, ну, наиболее, что называется, так, агрессивно себя ведут в НАТО, это те самые государства, которые хотят все больше такой статус закрепить в глазах Соединенных Штатов Америки.
Спасибо. Сергей Ермаков, эксперт РИСИ, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем заявление Дмитрия Медведева, зампред Совета Безопасности России, назвал существование НАТО парадоксом. В прямом эфире на обсуждение у нас с вами не очень много времени, до новостей 3 минуты, а до этого, пока вы дозваниваетесь или пишете через СМС-портал или через Телеграм, я хотел бы ответить слушательнице, которая насчет запрета предполагаемого прививок. Нет таких новостей. Я вбил в Яндекс в новостную ленту «Пациенты 60+, прививка». Таких новостей о запрете нет. Больше того, есть новость, к примеру, в Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для 80% местных жителей в возрасте старше 60 лет. Это сообщение от 16 января этого года. 7373948. Теперь обсуждение темы НАТО, парадокса его существования и так далее. Да, прошу.
Добрый день, Михаил, Московская область. Вы знаете, я всю жизнь космологию изучаю и поражаюсь. Существование нашей Земли, вот этой щепки даже в океане, в безграничном океане Вселенной, это большой парадокс. Честное слово, это сильный парадокс.
То есть парадоксов много?
Невозможно, вся жизнь это парадокс. Вот то, что мы с вами сейчас разговариваем, живем.
Парадоксально.
Любим. Невероятно. Это такой парадокс. Так что потомок Сократа, господин Медведев, знаете, ну, ему не откажешь. Философическом складе ума. Дело в том, что НАТО это данность.
Не-не-не, ну подождите, давайте вот все-таки вернемся к смыслу. Если есть военный блок, он против кого-то. Если ему нет против кого-то.
А как? Нет, не так. Дело в том, что риторика, военная риторика, риторика угрожающая, она сопутствует и идет рядом с государствами, которые мнят себя все. Мнят себя единственно правильными. Помните, мы вас зароем. Мы ракеты печем, как сосиски варим, как сосиски делаем. Так, мы вас уроем, кричал Никита Сергеевич. Было, было. Сегодня по вашему каналу господин Марков и по эху Москвы открыто говорит. Киев у нас незаконно отобрали. Так. Они не до человека, я его цитирую. Бандеров.
Давайте не будем лишний раз цитировать, ну правда. То есть есть чего бояться, и поэтому они имеют право на существование. НАТО для защиты, пишет Андрей, видимо, оттуда как раз с территории НАТО, Андрей 27-й. Таксист пишет, в свое время те, кто платил крыши, спокойно занимались бизнесом. Другие, предложив суду, потом забирали в бизнес. Внося взнос в НАТО, ты должен понимать, что отдаешь часть суверенитета, хотя получаешь мнимое спокойствие. Так видится ситуация таксисту. Виталий из Филии пишет, интересный момент, в начале 2000-х наша страна хотела туда вступить. Тут, раз уж вы вспоминаете, надо обязательно говорить, насколько серьезно наша страна действительно хотела туда вступить. А Юстас пишет, что принцип открытых дверей не должен противоречить обещаниям Запада не расширять НАТО на восток. А на Западе говорят вам, Юстас, что не было таких обещаний. И еще. Наши противники в НАТО имеют 30 участков, но по факту большинство участников имеют потешные армии, в лучшем случае наскребут пару-тройку боеспособных батальонов. Это Алексей Морозов. Ну, а еще, 558-й, ладно, НАТО, оно и есть НАТО. А что у нас с курсом рубля? Рубль укрепляется сегодня. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 января, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем изучать ленты информационных агентств, говорить о главных темах этого дня. Ну и смотрим на карту московских пробок. Пробки есть, но не очень большие. Обычно в рабочие дни в это время более сложно передвигаться по городу. Но, видимо, омикрон делает свое дело. Пробки в 4 балла прямо сейчас, как предполагается, в 6 вечера будут пробки 5-бальными, а 6-бальными, то есть максимума достигнут они сегодня в 7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, заявление Владимира Путина, который попросил правительство и Центробанк прийти к единому мнению по криптовалютам. Но так как до этого все решили, что в России будут запрещать криптовалюты, означает ли это заявление Путина некий поворот и новое будущее криптовалют в России? Первая тема. А вторая тема – это результаты опроса сервиса «Работа.ру», который опубликовала газета «Коммерсант». Судя по этому опросу, 37% граждан России назвали себя трудоголиками. При этом дальше по тексту написано, что из этого опроса следует, что перерабатывают чаще всего строители, сотрудники в сфере производства и промышленности, в транспорте и логистике. Так трудоголики – это люди, которые много работают и, как кажется, получают от этого удовольствие. Или люди, которые много работают и жалуются на это. Об этом тоже поговорим, но через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. Президент Путин попросил вчера правительство и Центробанк прийти к единому мнению по криптовалютам. По словам президента, регулярный регулятор в данном случае не препятствует техническому прогрессу, внедряет новейшие технологии. Россия имеет определенные конкурентные преимущества перед другими странами по майнингу криптовалют из-за того, что у нас есть свободные энергомощности. И тут, как кажется, все перевернулось. Ведь до этого Центробанк, по сути, говорил о том, что криптовалюты в России будут запрещать. Минфин направил накануне в правительство концепцию по регулированию рынка криптовалют. Еще раз напомню, криптовалюты – полный запрет. 20 января Центробанк об этом говорил. Теперь Минфин говорит о концепции регулирования рынка криптовалют. Евгений Коган, кандидат экономических наук, профессор высшей школы экономики и инвестбанкир. Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, что-то изменилось вчера вечером после того, как Путин попросил правительство и Центробанк все-таки подумать о едином мнении о криптовалютах?
Ну, вы знаете, когда у нас президент обращается ко всем с предложением что-то подумать, это что-то кардинально меняет. Так что да, случилось. Центробанк вышел с предложением, как бы, а ребята, давайте покончим с этой лавочкой. Минфин сказал, что в этом как-то не очень уверен. Президент сказал, ну вы, ребята, там между собой разберитесь. Что в переводе на русский язык означает, ну, наверное, запрещать не надо. Вы как-то что-то придумаете, зарегулируете, идите работать дальше.
Зарегулирование я тогда хочу сразу спросить. Потому что если Центробанк собирается полностью запретить криптовалюты и об этом открыто говорит, то в правительстве говорят чуть иначе, но люди, которые комментируют предложение правительства, говорят, что там все будет так зарегулировано, что криптовалюты все равно здесь никак не будут никому интересны.
Ну, вы знаете, в принципе, для того, чтобы кого-то задушить, надо просто крепко сжать объятия. Есть такая теория. То есть, что лучше, если ты не можешь как бы побороть зло, то тебе надо его возглавить. И возглавив, задушить в своих объятиях. Да, есть такая тема. Поэтому давайте мы будем смотреть все-таки действительно за теми инструкциями, теми распоряжениями, которые будут выходить. Сегодня крипта – это свободная зона. Сегодня не то чтобы разрешено, но сегодня не запрещено иметь криптокошельки. Сегодня не запрещено майнить. Нигде не написано, что разрешено, но и не запрещено. Сегодня не запрещено проводить какие-то транзакции, хотя, с другой стороны, оплату товаров и услуг на территории России криптой мы не можем проводить ни при каких условиях. Ну а дальше уже начинаются вопросы для творчества. Судя по всему, хотят зарегулировать майнинг таким образом, что этим требованиям будут как-то удовлетворять очень небольшое количество компаний. Ну и мы догадываемся, что это, наверное, будут правильные компании. То же самое, что и с отдельными действиями. Ну, наверное. С другой стороны, всегда лучше зарегулировать, чем все-таки запретить.
Но
хотя, вы знаете, в нашей стране никто не знает, что лучше.
Но вот когда говорят, что любая попытка криптовалюту зарегулировать, учитывая, что такое криптовалюта, означает, ну, легче запретить.
Вы понимаете, проблема же вот в чем. Ну, давайте зарегулируем крипту. Ну, вот я вам взял, вы находитесь за границей или вы находитесь внутри России. Крипто-кошелек у вас непонятно где, это штука виртуальная. Но я вам перевел биток. Где мой крипто-кошелек? Где ваш крипто-кошелек? Мне интересно, как будут регулировать. То есть, понимаете, по теории все замечательно. По практике, учитывая, что современные средства коммуникации, связи, VPN и так далее существуют, ну, творческий это вопрос. Поэтому, наверное, здесь нужно, истина, она где-то в другом месте.
С одной стороны, да, но с другой стороны, ведь то же самое в свое время говорили про интернет. А теперь, смотрите, личные кабинеты открывают, куда денутся? Иначе закроется им на интернет на российской территории. То же самое, может быть, будет и с криптовалютами.
Ну, вы знаете, предсказать, как оно будет, очень сложно. Я не думаю, что у каждого будут отнимать телефон на улице и проверять, где у тебя там криптокошелек. Я как-то вот сомневаюсь. Но какие-то механизмы контроля придумают. Мне вообще, честно говоря, близка больше позиция другая, что, ребят, ради бога, хотите майнить, пожалуйста, хотите переводить, пожалуйста. Условие одно. Платите налоги, и пускай это будут чистые деньги. Не деньги вот там тех вещей, которые, наверное, не являются богоугодными. А все остальное, да делайте, что хотите. Вот и все.
Но для того, чтобы знать чистые или, как вы говорите, богоугодные деньги, нужно точно понимать, что это за деньги, а ровно это и нужно для того, чтобы криптовалюту зарегулировать.
Ну, теоретически, да. Именно поэтому сегодня крипта – это некий островок свободы, когда не нужно рассказывать, какого цвета были у бабушки вот твои на венчании трусы. Это правда.
Теперь еще вопросы от наших слушателей. Коротко можете сказать? Подпанк 13 говорит, опять же, исходя из аналогии с интернетом, Китай же мастер запрещать, с интернетом у него получилось. А что у него с криптовалютой?
Ну, смотрите, очень долгое время основными игроками на этом рынке были именно китайцы. Потому что для них единственный способ вывода нормальный из Китая в любой, ну, в остальной мир средств была как раз крипта. Сейчас это все сложно, но тем не менее все равно мы знаем, что китайцы так или иначе двигают этот рынок. Ну, значит, трудно все запретить уж так.
Так, китайцы, у китайцев не получилось. Следующий вопрос. 201 пишет. Но уже же ведь известно, что даже не сотни миллионов людей занимаются криптовалютой в мире. И тогда не очень понятно, почему об этом так много говорят.
Вы знаете, а вопрос творческий, сколько людей занимаются. Дело в том, что я вспоминаю старый анекдот на тему, что и вы говорите. Вот, все говорят, но не все делают. С другой стороны, для кого-то это центр жизни, смысл жизни. Кто-то только в этом деле и живет, и работает. Он вам, наверное, тоже вряд ли признается на 100%. Поэтому оценить все-таки, сколько людей работает в этом секторе, очень сложно. Но мы знаем другое. То, что капитализация этого рынка уже $1 триллион. И она сравнима с капитализацией там крупнейших корпораций а-ля Amazon или Apple. Поэтому, вы знаете, скажем так, это уже затрагивает большое количество слоев населения, и так или иначе приходится что-то с этим придумывать.
Спасибо. Евгений Коган, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики и инвестбанкир, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Некоторые, пишет Юстас, говорят, что будущее за криптовалютой. Представьте, что все только и будут делать, как майнить. А что мы будем кушать, пишет Юстас, но надо говорить есть. Что носить и где жить, я такого не хочу. А у нас на самом деле очень многие будущие человечества ровно так и описывают, что люди будут есть, пить, отдыхать, и каким-то образом за них что-то будет зарабатывать им деньги. Так устроен технический процесс, хотя Юстасу это не нравится. Крипта, говорит, это квазивалюта, это ничем не заработанные деньги из воздуха, точнее, из электрической розетки. А раз такая капитализация, просто Алла к нам присоединяется, пишет, значит, государство точно поставят под контроль. Но Алла пишет, что государство. Мы в данном случае говорим о том, что будет пытаться делать наше государство, Российская Федерация. 7373-90... А Олег до сих пор задается вопросом, что значит майнить? Рафаэль, кстати, пишет, роботы все будут делать, возвращая нас к старому советскому еще фильму «Вкалывают роботы, а не человек». Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я Александр. А вот если вы не сможете сейчас ответить на этот вопрос, может, потом кого-нибудь спросите из знающих людей. Вот сама вот эта крипта, весь этот блокчейн, он же придуман американцами, значит, он под их контролем, значит, исходный ключ у них.
Ну, уж сколько раз же говорили, что нет, не у них.
Ну, как не у них?
Ну, так вот, подождите, вы тогда вопрос задаете, а когда вам ответ дают, вы говорите, нет, нет. Ну, нет, так нет, нет проблем. 7-3-7, просто, ну, уже тысячу раз даже в этой студии отвечали на этот вопрос. Но человек говорит, а я хочу ответить, то есть я хочу, чтобы мне ответили так, как я хочу, чтобы мне ответили. Это хорошо, это похвально. 7-3-7-3-94-8. Что еще? Все под контролем американцев, масонов и рептилоидов. Присоединяется тут же из своего Владимирско-Суздальского княжества Виталий, который княжество называет филями. 7-3-7-3-94. А Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что за крипту уже можно заказать пиццу. Значит, пицца-то точно останется. Каких проблем не будет. Но 201-й абсолютно уверен, что будущее вообще не за этим, а за натуральным обменом. Мы не знаем. Потому что для того, чтобы криптовалюта оставалась, нужно электричество. А вот будет ли электричество, мы не знаем. Владимир 799 тоже говорит, криптовалюта, они ведь обеспечены исключительно мощностями майнеров. Мощностей не будет, криптовалюты не будет тоже. Но пока есть. Пока есть, и Владимир Путин попросил правительство и Центробанк прийти к единому мнению по криптовалютам.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На очереди сложное, почти лингвистическое исследование. Сегодня опубликованы результаты опроса сервиса «Работа.ру». Опубликованы они газетой «Коммерсант». Заголовки по поводу этого материала выглядят следующим образом. 37% россиян назвали себя трудоголиками, из них более половины женщин. Следует из этого опроса, далее по тексту написано, что чаще всего перерабатывают строители, сотрудники в сфере производства и промышленности, транспорта и логистики. 22% респондентов не считают себя трудоголиками вообще. Из их числа 63% это мужчины. Сначала надо разобраться, кто такие трудоголики. Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Человек, который вынужден перерабатывать, это трудоголик?
Ну, не совсем так. Дело в том, что это бывает вынужденная переработка, а бывает состояние человека, когда он считает для себя самым важным именно свою трудовую деятельность. Поэтому в Трудовом кодексе, например, переработки сверхустановленного законодательством нормированного рабочего дня, 8 часов, ну, для кого-то там 12, в зависимости от тех
смен, ну,
которые они, да, там реализуют, оплачиваются дополнительно, да, то есть работодатель должен сверх нормативную работу оплачивать. Поэтому как бы трудоголизм здесь вынужденный.
Если мы говорим о трудоголиках, как о людях, в принципе, перерабатывающих, и если 37% граждан говорят о том, что хотят или не хотят, но они все-таки перерабатывают, как это характеризует наш трудовой рынок?
Ну, это характеризует все-таки слабую организацию труда. Почему? Потому что работодатели, в принципе, должны рационально относиться к тем трудовым ресурсам, которые у них имеются. И, в первую очередь, эта рациональность проявляется в том, что они вовремя дают задания, вовремя обеспечивают работников необходимыми ресурсами, вовремя принимают у них работу. Вот если этого не случается, это, как правило, приводит к тому, что приходится продолжать рабочий день за пределами нормы. Поэтому можно характеризовать, что все-таки это недостаточная степень организации труда и производительности труда.
Если это недостаточная степень организации, как с этим трудоголизмом можно бороться?
Ну, вы знаете, так сказать, борьба здесь может быть идти только по направлению, связанному с ужесточением норм контроля, по оплате сверхнормативной работы. Вот когда работодателю будет невыгодно оплачивать сверхнормативную работу, например...
Ну, так ему и так вроде как невыгодно, он же вдвойне должен платить.
Ну, соответственно, как-то раз это слабо проявляется, значит, больше, но на самом деле проблема в контроле. Дело в том, что везде в мире одна и та же проблема существует. Это то, что работодатели с большой неохотой фиксируют факт переработки сотрудников. И в том числе в развитых странах и в нашей стране это камень преткновения во взаимоотношениях между работником и работодателем. И все исследования, в том числе Международная организация труда, показывают, что значительная часть переработанного рабочего времени не оплачивается.
Спасибо. Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом в финансовом университете при правительстве России. Вот тут главный вопрос. 719-й пишет: дайте мне заработать, и я стану трудоголиком, а за эти гроши, мол, трудоголиком не стану. Вот в том-то и проблема. Трудоголику все равно, сколько ему платят. Он любит эту работу, как казалось. Но теперь выясняется, трудоголик — это тот, кто перерабатывает. Мы как раз не про трудоголиков. 134-21, телефонное голосование, у нас 10 минут продлится. 134-21-35, вы перерабатываете. Ну, то есть вы слишком много работаете. 134-21-36, вы не перерабатываете. Или вы не работаете вообще, неважно. Вы не перерабатываете. 134-21-36. Голосование пошло. Трудоголики, я перерабатываю, которые считают. Заставляют меня, я хочу сам этого делать. Неважно, я перерабатываю. 130, даже если вам платят за это в двойном размере, как это предусмотрено законом, я перерабатываю. 134-21-35. Я работаю нормально или не дорабатываю? 134-21-36. Алексей Морозов, который вечно недовольный-то. Становитесь, говорит, работодателями и платите больше, а я посмотрю. Насчет переработок в строительной отрасли согласен с нами на 200% Артем, который как раз из этой отрасли. Есть, говорит, экономические причины низкой рентабельности стройки как таковой, как следствие экономии на персонале. Стройка — это локальная война, у нас постоянно горят сроки, ну и так далее. Ему так нравится. Но неважно. Мы же сейчас говорим о другом. Заставляют ли вас перерабатывать, или вы по собственной инициативе перерабатываете? Кстати, раз уж мы заговорили о разнице между одним и другим трудоголизмами, нам нужен в эфир 7373948 трудоголик, который вот не будет рассказывать, что если бы, то я бы и так далее. Человек, который любит работать. И готов работать больше. И, может быть, даже готов не просить за это денег. 7373948, телефон прямого эфира. Я хочу перерабатывать, только профсоюз не дает, пишет Андрей. Сразу выдает претензии шефу. Ну, если вы так хотите перерабатывать, скройте переработку от профсоюза. Андрей, ну, казалось бы, 7373948. Все очень просто, пишет 201. Работаешь на сделке, пашешь на всю. Сидишь на окладе, на сделке, в смысле, сдельная оплата труда. Сидишь на окладе, работаешь от звонка до звонка. Да ничего простого-то в этом нет. Некоторые люди сидят на окладе, а работают при этом не от звонка до звонка, а от звонка до окончания нужного задания от начальства. Андрей тоже из-за границы пишет, что перерабатывает, но вдвойне за это и получает. Нам нужны люди, которые перерабатывают в удовольствие. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Это тот редкий случай, когда мы будем ждать этого единственного звонка. Может быть, даже ни одного не дождемся. Таких людей немного. Но нам нужен человек, который опишет, как это все вот выглядит у него. 7-3, а то вот видите, даже из-за границы, когда нам пишут, да, я перерабатываю, но им же вдвойне платят. То есть человек перерабатывает за деньги. Это неинтересно. Как кажется, это не трудоголик. В сфере строительства, пишет Алексей Морозов, мигранты, а им не откажут в трудолюбии. Возможно, но мне кажется, что это не трудолюбие. Люди готовы работать больше, когда за это платят. Вот, кстати сказать, 642-й даже вот это вот определение придумал. Трудомазохисты. Человек, который готов этим заниматься, а если еще и, так может быть даже... Ну ладно, я был раньше готов платить за вход на работу, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, но не объясняет, как это с ним случилось тогда и почему это перестало работать сейчас. Алекс пишет, что трудоголики — это ученые, которые работают 7 дней в неделю, 24 часа, но я, говорит, себя трудоголиком называть не хочу. Это не важно, мы же не настаиваем совершенно, чтобы вы себя называли трудоголиком. Есть действительно люди, которые работают круглосуточно. А платят им, возможно, не за это. Возможно, им платят, кстати, от звонка до звонка. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман, город Москва. Да, у меня есть, мне это не я лично трудоголик, да, но у меня есть родственник, который является, да, строителем. Вот он в 6 утра из дома выезжает и в 10:30 приезжает. Да, ему бывает вечером звонишь, да, сидит на работе, в офисе что-то там чертежи делает, но он один из руководителей.
А это строительство. Ну вот, вот тут пишут, что не факт, что такие люди получают удовольствие.
Он очень замученный, да, на самом деле. Но я так понимаю, это у него от денег все зависит. Ему надо закончить проект, за него получить деньги. Там постоянно в этой сфере, я так понимаю, какие-то есть несогласованные действия, да, которые пытается он это возместить дополнительным присутствием на рабочем месте.
С одной стороны, я понял, есть такие люди, у нас голосование, кстати, вы перерабатываете 134-21-35, вы не дорабатываете или работаете сколько положено, 134-21-36, еще 4 минуты будет голосование, а вот смотрите, Артем описывает, как мне кажется, очень разумную ситуацию, и мне кажется, так оно и бывает обычно, до 32-33 работал вообще без выходных и в удовольствие, и материальный рост, кстати, пришел сам собой, а не потому, что перерабатывал, если я правильно понимаю Артема, он об этом пишет, но мне теперь 35. Я стал замечать, что без отдыха ты к среде или четвергу КПД теряешь примерно в половину. Отдых все равно нужен, и организм не обманешь. Это к вопросу о трудоголизме как таковом. Бренгвин пишет, что сотрудники, пишущие диссертации, аспиранты, много работают, но они работают за будущее. То есть вы хотите сказать, что в будущем они отдохнут, что ли? То есть напишу диссертацию, и там как отдохну, отдохну. 7373948. 877-й. Сам себе хозяин. Каждый лишний час для меня финансовый плюс, поэтому работаю 24/7. Теперь возникает вопрос. Когда и если с вами произойдет то, что с Артемом произошло в 35? Когда вы поймете, что каждый лишний час для вас не только финансовый плюс, но и потеря КПД примерно в половину. Что будет тогда? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. А вас не слышно, удивительная какая история. 7373948, телефон прямого эфира. Это должен был быть Юрий Николаевич. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый день,
деревенский, да, прошу.
Парень. Всем доброго дня. Юр, не знаю, как до 35, вот у меня с 30... Ну, я с 20 лет на себя работаю, как с армии пришел там, и вот, работать для себя. Вроде сначала ничего не приносило удовольствия. Вот с 37 до 50 спать не хотел ложиться. Когда удовольствие приносит работа и финансовое благополучие. Вот здесь вот получаешь и удовольствие, и кайф от своей работы.
Тут важно понять, вот от работы или от финансового благополучия. Потому что вот Рафаэль пишет, надо кайфовать от работы, и переработок не будет. А типа благополучие само придет. И Юстас тоже пишет, а то, с чего я, собственно, начал. Трудоголик и сверхурочник – это совершенно разные вещи, хотя, казалось бы, действительно, и тот, и другой перерабатывают. 7373948. А просто Алла, она, видимо, не была никогда трудоголиком, поэтому она говорит, для этих случаев имеется кладбище, и трудоголики туда движутся всегда. 621 пишет, все начальники всегда на работе с утра и до глубокой ночи. Инженеры, начальники отделов, цехов без дополнительной оплаты работают ненормированно. О, кстати, мы вспомнили в этом разговоре вот эту формулировку «ненормированный рабочий день». И все-таки Юрий Николаевич, он же восхитительный, послушаем его. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Николаевич, работаю за четверых, вместо того, чтобы сидеть на пенсии, заниматься реабилитацией здоровья, перенесшего чудовищные удары капитализма за последние 30 лет.
А зачем вы работаете за четверых?
Сторожем, два напарника на больнице.
Не-не, а зачем? Не-не-не-не, а зачем?
Как? А жить на что?
Понял. Нет, ну просто как бы если вы работаете за четырех, значит, пенсии не хватает. А надо обязательно вот пенсия плюс за четырех. Хорошо, надо же жить на что-то. От работы кони, а с другой стороны, от работы даже кони дохнут, пишет нам 216-й. Панк 13-й уверен, что удовольствие от работы должно быть подкреплено финансово. Понимаете, ну так не бывает. Просто потому, что человеку всегда кажется, что ему недоплачивают. По-другому не бывает. В какой-то момент ты просто соглашаешься. Ладно так, но если мы исходим из того, что удовольствие от работы стоит денег, то это немножко другой поворот. 7-3-7. Про здоровье надо не забывать, пишет Арман. 981 пишет, сегодня сделал в два раза больше работы, но зато завтра работать не буду. В общем, человек вообще не трудоголик. Мы спросили, 134-21-35, вы перерабатываете? 134-21-36, вы работаете сколько положено или даже не дорабатываете. Посмотрим, какова доля. Останавливаем голосование. Спасибо всем, кто проголосовал. Перерабатывают 70%. 30% работают норму или не дорабатывают. Всем нужны лечебно-трудовые профилактории, пишет Борис 870-й. А у меня друг-коллега, пишет Андрей 792-й, водителем работает, встает в 4 утра, возвращается домой в полночь, каждый день за рулем, купил в Москве две квартиры для сыновей, спрашивает его, отвечает, что дома сидеть не может. По зарплате при этом зарабатывает очень хорошо. Ну, тут важно понять, в какой момент организм скажет ему, что как-то с 4 до 24 я не готов. А любой организм рано или поздно скажет что-то подобное. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что когда есть работа, он работает как Жорик. Далее новости.